Глава 9. Детектив Гамигин. На пульте селектора замигал красный огонек вызова. «Слушаю», — произнес я, переключив селектор на внешний микрофон. «К вам посетитель», — официальным голосом произнесла Светик. «Я же сказал, что мы никого не принимаем». Я едва не сорвался на крик, только новых клиентов мне сейчас не доставало. Но на Светика мой возмущенный возглас не произвел ни малейшего впечатления. «Ему назначено», — невозмутимо спокойно ответила она. «Кто?» — коротко спросил я. «Демон-детектив Анс Гамигин». Я с досадой едва не хлопнул ладонью по столу. Со всей этой суетой вокруг Красного Воробья и Ника Соколовского я совсем забыл, что работаю еще и над чертей, для которых должен навести справки о человеке, пользовавшемся фальшивыми документами на имя Семена Семеновича Ястребова, труп которого сначала был обнаружен в туалете торгового комплекса «Бегемот», а затем таинственным образом исчез из морга службы специальных расследований «Сатаны». Прошли уже сутки с того момента, когда я взялся за это дело, а у меня не было никакой информации, которой я мог бы порадовать явившегося по мою душу демона. Кроме того, я не имел ни малейшего представления о том, с какой стороны подступиться к этому делу. По сути, я откровенно манкировал своими обязанностями перед клиентами, поскольку даже не удосужился составить план стандартных мероприятий, проводимых в подобных случаях. А следовательно, теперь мне не оставалось ничего иного, как только полагаться на собственный талант импровизатора. Я окинул быстрым взглядом комнату, чтобы убедиться в том, что вся необходимая атрибутика была на месте. Затем выставил на стол водочную бутылку, наполненную минеральной водой, и граненый стакан. «Подожди меня в прихожей», — сказал я Сергею, после чего, нажав клавишу на селекторе, обратился к Светику. «Пригласите господина Гамигина в кабинет». Столкнувшись в дверях, сын одного из отцов семьи и демон-детектив одновременно сделали шаг в сторону, уступая друг другу дорогу. На мгновение оба замерли в нерешительности. Затем Сергей сделал приглашающий жест рукой. Черт улыбнулся и, наклонив знак благодарности голову, вошел в кабинет. Одет он был точно так же, как и вчера. Черная куртка из адской кожи, узкие брюки и мягкие полуботинки. Сергей вышел в прихожую, прикрыв за собой дверь. Ему было чем заняться. Он мог продолжить чтение Улисса, а мог начать ухаживать за Светиком. Я бы, например, с преогромным удовольствием занялся бы как первым, так и вторым, вместо того, чтобы разыгрывать дурацкий спектакль перед детективом Гамигином. Я ждал черта, стоя возле стола, поставив носок левой ноги на перекладину стула. «Доброе утро, детектив Гамигин», — произнес я, глянув на черта из-под напущенных на глаза бровей, так, словно именно он был главным подозреваемым в деле, которым я как раз занимался. Гамигин улыбнулся немного растерянно и хотел было что-то сказать, но я знаком велел ему молчать, после чего обвел многозначительным взглядом стены комнаты, намекая на то, что нас могут подслушивать. «Не беспокойтесь, господин Каштаков». Улыбка Гамигина сделалась спокойной и уверенной. «В данный момент в вашем офисе нет задействованной подслушивающей аппаратуры». «Откуда вам это может быть известно?» — подозрительно посмотрела на черта. Гамигин подошел к столу и, чуть наклонившись, снял с внутренней поверхности его крышки маленький металлический цилиндрик, похожий на наперсток. Я молча смотрел на черта, ожидая разъяснений. «Это универсальный регистрирующий прибор, способный обнаружить любое приемно-передающее устройство даже тогда, когда оно находится в неактивном состоянии», — сказал Гамигин. «Принцип его действия основан на том, что сигналы определенной частоты, которые он распространяет вокруг себя, заставляют любое электронное устройство выполнить укороченную программу контрольного тестирования и тем самым обнаружить себя. Я оставил его здесь вчера». «И, конечно же, сделали вы это из самых лучших побуждений», — язвительно заметил я. На том, чтобы это было сделано тайно, настоял демон-администратор Вильял, — ответил Гамигин. «Дело в том, что данный прибор является секретной разработкой научно-технического отдела службы специальных расследований «Сатаны», пока еще не запущенной в серийное производство. Утеря его может обернуться серьезными проблемами как для меня, так и для демона Вильяла». Но, тем не менее, я считаю, что поскольку мы работаем вместе, то должны всецело доверять друг другу. Поэтому я предлагаю вам самому решить, есть ли необходимость оставлять это устройство в вашем офисе на то время, пока мы ведем совместное расследование». Детектив Гаммигин положил металлический цилиндр на стол, добавив к нему еще и небольшую пластиковую карточку серого цвета, на поверхность которой серебристой краской были нанесены цифры от 0 до 9 и еще какие-то значки. «Это контроллер», — придавив карточку указательным пальцем, сказал детектив. «За пару минут я научу вас пользоваться им». «И вы хотите убедить меня в том, что с помощью этой штуковины вы не прослушивали мой офис?» — недоверчиво усмехнулся я. «Поскольку данное устройство не подсоединено ни к одной из электронных систем, то будь оно подслушивающим, оно должно было бы работать в режиме открытой передачи кодированных сигналов». Гаммигин развел руками, извиняясь за то, что ему приходится объяснять мне очевидные вещи. «Ваш офис оборудован превосходной системой защиты от прослушивания. И если бы отсюда велась передача, то она непременно была бы зафиксирована». Я взял со стола похожий на наперсток предмет и внимательно осмотрел его со всех сторон. Цилиндр казался цельнометаллическим. На его поверхности не было никаких сварных швов, следов отклепки или каких-либо других способов механического соединения отдельных частей. Поверхность была идеально ровной, без единой царапины, так что, если бы данное незнакомое мне устройство было оснащено крошечными внутренними микрофонами, я даже невооруженным взглядом непременно заметил бы, где они были выведены наружу. Похоже было на то, что детектив Гаммигин говорит правду, и от этого мне было еще более неудобно за то, что приходилось морочить ему голову. Единственный имевшийся у меня козырь детектив Гаммигин побил прежде, чем я успел выложить его на стол. «Кстати, не далее, как сегодня утром, это устройство зафиксировало присутствие в вашем офисе двух райских клопов, вроде тех, что мы извлекли вчера из вашего телефонного шнура», — сообщил он. «Но сейчас, судя по показаниям прибора, они пребывают в неактивном состоянии». «О клопах я уже позаботился», — не без гордости заметил я и протянул Гаммигину пузырек, в котором сидели райские микрошпионы. Черт достал свой карманный мини-микроскоп и, не открывая склянку, прямо через стекло приступил к изучению моих пленников. «Все верно», — сказал он спустя пару минут. «Это райские клопы. Та же самая модель, что мы обнаружили вчера. Как вам удалось их отыскать?» «Ну, у меня тоже есть голова на плечах», — польщенно улыбнулся я. Но в то же время Гаммигин серьезным видом сдвинул брови к переносице. «Повторное обнаружение клопов в вашем офисе наводит на мысль о том, что спецслужбы рая проявляют определенный интерес к нашему делу». «Могу вас успокоить, детектив Гаммигин. Святош интересует не ваши проблемы, а конкретно моя персона. Все дело в том, что вчера, сразу же после вашего ухода, мне нанесли визит представители рая. Вы будете смеяться, но они тоже хотят, чтобы я нашел для них человека, исчезнувшего без следа на просторах Московии». Черт удивленно приподнял бровь. Но, следует отдать ему должное, никаких вопросов задавать не стал. Поэтому я сам счел нужным сделать некоторое дополнение к уже сказанному. «Эта работа не имеет никакого отношения к тому, что я должен сделать для вас. И тем не менее, я не люблю, когда по моему кабинету ползают чужие клопы, поэтому буду вам признателен, если вы вернете на место свое регистрирующее устройство». Я протянул черту металлический цилиндр. Он взял его из моих пальцев и, улыбнувшись так, словно хотел заверить меня в том, что все будет хорошо, прикрепил регистрирующее устройство на прежнее место. Для того, чтобы уяснить, как пользоваться контроллером, мне и в самом деле потребовалось всего пара минут. В отличие от сложных, перегруженных совершенно ненужными функциями программ, которые я, признаться, терпеть не могу, здесь все было настолько просто, что справился бы даже ребенок. Хотя, как сказать, нынешние дети разбираются в компьютерных системах куда лучше своих родителей. Я, например, так просто испытываю страх перед современными, невероятно навороченными программами. Еще не было случая, чтобы после работы с новой, прежде незнакомой мне программой, мой компьютер не завис, что, впрочем, беспокоило меня куда меньше, чем потеря части данных, хранящихся на электронных носителях, что тоже случалось нередко. Должно быть, именно поэтому я обращался за помощью к компьютеру только в самых исключительных случаях, полагаясь главным образом на собственную память и на короткие заметки, сделанные на случайно подвернувшихся под руку клочках бумаги, которые тоже нередко терялись. Но в отличие от информации, бесследно исчезающей в бездне компьютерного процессора, записи, сделанные на бумаге, порой все же удавалось отыскать. Удостоверившись, что я полностью разобрался с тем, как работает контроллер универсального регистрирующего устройства «Демон», Гамигин обратился ко мне с вопросом, ради которого, собственно, и пришел. Итак, с чего мы начнем? Вспомнив о том, что мне нужно играть роль крутого детектива, я снова поднял ногу, поставил носок на перекладину стула и, откинув большим пальцем правой руки полу пиджака, выдернул из кобуры пистолет. Оттянув защелку, я свободной рукой поймал выскочивший из рукоятки магазин и, убедившись в том, что все 15 патронов на месте, снова загнал его ударом ладони в рукоятку. «У вас имеется оружие, детектив Гамигин?» Я задал этот вопрос самым зловещим тоном, на который только был способен. «Обратись кто ко мне с подобным вопросом, да еще в таком же тоне, я бы непременно решил, что за дверью нас ждет банда вооруженных головорезов, жаждущих крови, словно стая вампиров после трехмесячного воздержания. Однако черт даже бровью не повел». «Есть», — спокойно ответил он, — «не такое, как у вас, но есть». Я не стал уточнять, каким именно оружием пользуются агенты службы специальных расследований сатаны. Отлично. Бросив пистолет в кобуру, я перегнулся через стол, взял в руки бутылку фальшивой Смирновской и одним движением, свернув с нее пробку, наполнил стакан. Черт взглядом проследил за моей рукой, которая сначала подняла стакан, затем поднесла его к губам, а потом снова, но уже пустой, поставила на стол. «Ради чего вы ломаете эту комедию, господин Каштаков?» — спросил Гамигин. Именно в тот момент, когда я со смаком хрустнул маринованным огурчиком. От неожиданности я едва не поперхнулся. «Не понял», — прохрипел я, судорожно дергая подбородком в отчаянных попытках протолкнуть застрявший в горле кусочек огурца. Гамигин расстегнул куртку и продемонстрировал мне похожий на пейджер прибор, закрепленный на внутреннем кармане. В узком подсвеченном окошке бежала бесконечная цепочка цифр и букв латинского алфавита. «Это универсальный химический анализатор», — объяснил Гамигин. «Вчера он тоже был при мне. Ни вчера, ни сегодня он не зафиксировал присутствие в воздухе даже следов алкоголя, что совершенно однозначно указывает на то, что в бутылке у вас не водка, а вода». Я снова попался. Причем уже второй раз за неполные 24 часа. Раньше у меня таких проколов не случалось. Старею, что ли? Но если вчера я погорел, можно сказать, красиво, и с достоинством рассадив бутылку с фальшивой водкой о морду Симонова халуя, то сейчас я почувствовал себя полным ничтожеством. И главным образом потому, что детектив Гамигин вовсе не пытался уличить меня во лжи, а просто задавал вопрос, на который хотел получить ответ. Ему было совершенно безразлично театральное представление, которое я перед ним разыгрывал. Но он хотел понять логику поступков человека, с которым ему предстояло работать. Взглянув на себя со стороны глазами черта, я понял, что выгляжу на редкость глупо, закусывая стакан минеральной воды хрустящим маринованным огурчиком. «Видите ли, детектив Гамигин», — произнес я, смущенно отводя глаза в сторону, — «все дело в том, что большинству моих клиентов нравится, когда я изображаю из себя крутого парня». «Быть крутым — это значит пить водку стаканами?» — спросил черт. И снова в его вопросе не прозвучало даже намека на насмешку. «Не всегда и не везде», — уклончиво ответил я. «Но частному детективу, по мнению большинства людей, положено пить спиртное. В противном случае он не внушает доверия». «Надо же!» — озадаченно качнул головой черт. «Я сомневаюсь, что кому-либо из моих соотечественников внушил бы доверие человек с самого утра, хлещущий стаканами водку. А уж тем более детектив, который всегда должен иметь трезвый рассудок и ясное сознание». «Полностью с вами согласен, детектив Гамигин. Я все еще чувствовал некоторое смущение из-за того, что у черта могло сложиться обо мне превратное мнение. Но клиенты, которые приходят ко мне впервые, оценивают прежде всего мое соответствие тому образу частного детектива, который сложился у них после просмотра многочисленных кинофильмов на эту тему. Если вы видели хотя бы один из них, то представляете, о чем я говорю». Да, я видел подобные фильмы, — медленно наклонил голову черт. Но герой, которого мы видим в фильме, — это всего лишь художественный образ, не имеющий ничего общего с реальностью. Это, на мой взгляд, ясно даже детям. Это ясно тем, для кого частные детективы давно уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни, — возразил я Гамегину. У нас же в стране частные сыскные агентства стали появляться только пару лет назад. И, отправляясь к частному детективу, мой соотечественник чаще всего подсознательно рассчитывает увидеть именно то, что ему знакомо по кинофильмам. И когда мой клиент получает именно то, что хочет, он сразу же начинает испытывать расположение и доверие ко мне. Что, в свою очередь, помогает мне быстрее найти с ним общий язык и разобраться в проблеме, которая его ко мне привела. «А вы, оказывается, тонкий психолог, господин Каштаков. Уже с уважением посмотрел на меня мой коллега из ада. Вот только, судя по всему, вам прежде не доводилось близко общаться с обитателями ада». «Вы мои первые клиенты оттуда», — вынужден был признаться я. «А как реагируют на ваше представление иностранные туристы?» — поинтересовался Гамегин. «Они ведь тоже порою обращаются в частные сыскные агентства Московии». «Они приезжают в нашу страну за экзотикой», — с улыбкой ответил я. «Вот и получают ее сполна». Гамегин усмехнулся и покачал головой. Похоже, ему понравился мой ответ. «Вопрос об оружии. Это тоже часть игры?» — спросил он. «Отчасти», — ответил я, сам не зная, говорю ли я это искренне или нет. «С одной стороны, пока нам ничего не угрожало, но с другой стороны, от Виталика Симонова можно было ожидать любых пакостей. Обереженного, как известно, Бог бережет». Не знаю, существует ли в аду выражение, эквивалентное тому, что я только что использовал, но только приводить я его детективу Гамегину не стал, решив, что чем меньше стану говорить, тем солиднее буду выглядеть в его глазах. «Так как же в таком случае мы будем строить наши дальнейшие взаимоотношения?» — спросил черт. «Может быть, для начала перейдем на «ты»?» — предложил я. «Я слышал, что по этому поводу у людей тоже принято выпивать», — с сомнением посмотрел на меня черт. «В данном случае это совсем не обязательно», — поспешил я успокоить своего нового приятеля. «Ну, в таком случае у меня нет возражений. Можешь называть меня просто Анс». «Отлично, Анс», — улыбнулся я, пожимая черту руку. «В таком случае я просто Дима». «Ты так и не ответил на мой вопрос, Дима», — напомнил мне черт. «Но какой вопрос?» — не понял я. «С чего мы начинаем поиски Ястребова?» Одним коротким вопросом детектив Гамегин, как хорошим ударом под дых, вогнал меня в состояние гроги. «Но, черт возьми, Анс был мне симпатичен. Нам наконец-то удалось найти взаимопонимание, и мне вовсе не хотелось снова начинать дурачить его. Неужели черт и человек не могут поговорить просто как два нормальных человека? Или как два нормальных черта?» И все же я затянул паузу. А Гамегин, будучи исключительно деликатным демоном, конечно же, почувствовал, что что-то здесь не так. И вместо того, чтобы добить меня нокаутирующим ударом в челюсть, он подал мне руку, помогая удержаться на ногах. «Что с твоим лицом, Дима?» Я не знал, как выразить Ансу свою благодарность, задав этот совершенно ненужный вопрос, в котором, тем не менее, звучало неподдельное участие. Черт предоставлял мне возможность взять короткий тайм-аут для того, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. «Можно сказать, что мы имеем дело с несчастным случаем на рабочем месте». Я осторожно коснулся двумя пальцами переносицы. «Пару раз упал лицом на крышку стола». «Да, и часто такое случается», — поинтересовался Гамегин. «Нет», — покачал головой я. «Но по роду деятельности мне, наверное, чаще, чем психиатру, приходится иметь дело с личностями с неуравновешенной психикой». «И даже Иерихон не всегда помогает», — улыбнулся Гамегин. «Вчера он мне помог. Я ласково похлопал плечо, под которым находилась кобура с пистолетом. У того придурка, что приложил меня к столу, на лице осталось несколько ярких отметин от его рукоятки, которые исчезнут не скоро. Один из клиентов?» Гамегин задал вопрос таким тоном, чтобы дать мне понять, что он вовсе не настаивает на ответе. «Можно и так сказать», — кивнул я. «Ко мне вчера наведался один из унтеров семьи». То ли детектив Гамегин от природы был наделен удивительным самообладанием, то ли он воспитал в себе это качество, только о том, что мои слова в немалой степени удивили его, я догадался лишь потому, как едва заметно дернулась вверх левая бровь черта. При этом лицо его по-прежнему выражало незамутненное спокойствие и искреннюю доброжелательность. «Серьезная проблема?» — спросил он. «Пока еще не знаю». Не стал понапрасну сгущать краски я. «Я могу чем-то помочь?» «Черт возьми! Вместо того, чтобы требовать от меня, чтобы я кончал заниматься собственными проблемами и немедленно хватался за дело, за которое мне был уже уплачен солидный аванс, черт сам предлагал мне свою помощь». Услышав такое, я был безмерно удивлен, и только спустя какое-то время понял, что, предложив мне помощь, Гамегин, по сути, не совершил ничего сверхъестественного, просто поступил как всякий порядочный человек. А удивиться меня заставило заложенное в подсознании у каждого человека предубеждение в отношении обитателей ада. Древняя родовая память оказалась настолько сильна, что даже я, атеист в третьем поколении, вначале поставил под сомнение искренность своего собеседника. И только потом осознал, что у меня нет никаких оснований думать подобным образом о детективе Гамегине, который за все время нашего недолгого знакомства ни разу не совершил ничего такого, что позволило бы заподозрить в его действиях некую злонамеренность, присущую черту изначально, но по самой его адской сущности. И, честно скажу, мне стало стыдно, так как бывало, пожалуй, только в далеком детстве, еще в школьные годы, когда каждый из нас, членов ребячьей команды, мог невзначай, походя, обидеть человека и только спустя какое-то время понять, насколько мерзко он поступил, и почувствовать жуткие, мучительные угрызения совести, которые чаще всего приходилось переживать в полном одиночестве, пряча даже от самых близких своих друзей, как проявление постыдной слабости». Черт был представителем иного мира, в котором существовали свои порядки, правила и нормы поведения, возможно, не похожие на те, что были приняты в мире людей. Но, черт возьми, еще никто никогда не предлагал мне своей помощи так просто и открыто, не выставляя никаких предварительных условий и не требуя ничего взамен, как это сделал детектив Гамегин. А ведь он даже не знал, какие именно противоречия возникли у меня с семьей, о которой даже в аду было известно, что они заправляют всей жизнью Московии. «Спасибо, Анс!» — с искренней благодарностью улыбнулся я черту. «Пока необходимости в помощи нет. Возможно, мне и самому удастся выкрутиться, не втягивая других в эту довольно-таки неприятную историю. Проблема заключается в том, что сейчас у меня просто нет времени вплотную заняться делом Ястребова». Гамегин с пониманием наклонил голову. «Как долго ты будешь занят своими делами?» — спросил он. «У меня в распоряжении не более 3 дней», — ответил я. «За этот срок я либо сумею отыскать материалы, которые гарантируют мне безопасность, либо вынесенный мне приговор будет приведен в исполнение». Гамегин на секунду задумался. «Я мог бы предложить тебе убежище в аду», — сказал он, и сделал при этом странный жест рукой, который я истолковал как «извиняющий». «Адское гражданство получить не так-то просто, но если мы преподнесем дело так, словно ты представляешь особый интерес для службы специальных расследований и сумеем получить поручительство из администрации сатаны...» «Нет-нет-нет-нет-нет», не дослушав черта, протестующе замахал я рукой. «Спасибо, спасибо, но я вынужден отказаться от твоего предложения. У меня есть собственная гордость. Если я и покину когда-нибудь этот проклятый мир, то не прежде, чем сам улажу все свои проблемы. В данной ситуации мне остается только вернуть тебе полученный аванс». «Нет, на этот раз руку в знак протеста вскинул Гамегин. Я не намерен расторгать заключенный с тобой договор». «Но какой от меня прок, если я не могу заниматься вашим делом?» «Скажем, я хочу ознакомиться с твоими методами работы». В темных глазах Гамегина едва заметно блеснул лукавый огонек. «Что ты скажешь на это?» «Тебе действительно это интересно?» — на всякий случай уточнил я. «Вне всяких сомнений», — заверил меня демон-детектив. «Случай с убийством человека в аду и с последующим таинственным исчезновением его тела стал первым в практике службы специальных расследований сатаны, когда нам приходится работать в условиях мира людей. Но, думаю, он далеко не последний. И не исключено, что наши методы в мире людей окажутся недостаточно эффективны. Проводя расследование, мы опираемся главным образом на те возможности, которые предоставляет нам научно-технический отдел. Вы же, насколько я могу судить, по большей части используете в своей практике то, что вы называете личными контактами». «Верно», — улыбнулся я. «И, как ни странно, зачастую эти самые личные контакты дают неплохой результат». «Чем ты собираешься заниматься сегодня?» — спросил Гамегин. Для начала хочу посетить одно злачное местечко на Солянке, именуемое интернет-кафе, — ответил я. Возможно, тебе тоже будет интересно на это взглянуть. К тому же не хочу тебя обнадеживать понапрасну, но не исключено, что в разговоре с завсегдатаями этого заведения всплывет интересующее тебя имя Ястребова. Отлично! С готовностью согласился Гамегин. Это далеко? Полчаса на метро, — ответил я. Мы можем воспользоваться моим хелмобилем, — предложил демон-детектив Гамегин. Поскольку никогда прежде мне не доводилось работать с напарником, я не мог сходу решить, как относиться к тому, что моим партнером в расследовании дела Красного Воробья стал черт. С одной стороны, я сильно сомневался в том, что детективу Гамегину удастся как-то проявить себя в непривычных для него условиях Московии, в которых терялся почти каждый, впервые здесь оказавшийся. С другой стороны, чем черт не шутит?